Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. В эфире «Музыкальный час», в студии Екатерина Баранова. Сегодня гостем нашей студии стала группа «Иделис». А также в этом выпуске вы услышите историю музыки, интересные факты, музыкальные новинки недели, афишу фестивалей и многое другое. Оставайтесь с нами в ближайший час.
Интересные факты.
Мэтт Уоллер из Австралии зарабатывает на жизнь организацией дайвинг-туров для любителей поплавать с акулами. Раньше он прикармливал этих хищников рыбой, а теперь приманивает их с помощью записей рок-группы AC/DC. По непонятным причинам, хоть у акул и отсутствуют уши, им очень нравится слушать эту тяжелую музыку. В 1991 году на радиостанции KLCSK-FM в городе Альбукерке дважды приезжала полиция. Станция разрешила сменить свой формат на рок, поэтому целые сутки крутила песню «Starway to Heaven» группы Led Zeppelin. Первый раз полицию вызвал радиослушатель, который подумал, что у диджея сердечный приступ, поэтому он валяется на полу и не может переключить треки. Второй раз сердобольный гражданин посчитал, что радиостанцию захватили иракские спецназ, ведь большим поклонником Led Zeppelin является Саддам Хусейн. Песня «You Suffer» английской дэс-метал группы Napalm Death считается самой короткой в мире. Она состоит лишь из одной фразы «You suffer, but why?» «Ты страдаешь, но почему?» и длится 1,316 секунды. В 1987 году хэви-метал группа Manowar из США попала в книгу рекордов Гиннесса. Ее музыкантов тогда признали самыми громкими в мире. Музыканты из группы Kiss в свое время оплатили издание комикса о себе. Чтобы комикс лучше продавался, участники группы сдали кровь и смешали ее с краской в типографии, которая шла на издание. Расчет оказался верным. Фанаты буквально сметали с полок магазинов комиксы с кровью любимых музыкантов.
Про музыкальные инструменты.
Музыкальный инструмент – это не просто предмет для извлечения звука. Это виртуозное орудие в руках музыканта, которое может покорять, усмирять, будоражить умы и души. История музыкальных инструментов уходит своими корнями в далекое прошлое. Историками выдвигается множество различных гипотез относительно появления древних музыкальных инструментов, исходя из результатов археологических раскопок на территории проживания разных этносов. Ученые пришли к выводу, что наидревнейшим типом музыкальных инструментов были ударные. Суть ударных инструментов в выстукивании ритма, а простой ритм и был первой формой доисторической музыки. Другие типы музыкальных инструментов имеют не менее давнюю историю. Так, прототипом первых струнных инструментов была тетива лука, которая при натягивании издавала характерный звук. А звук, создаваемый дуновением воздуха в полый стебелек, стал прообразом уже духовых инструментов. Все музыкальные инструменты делят на группы по наличию общих признаков. Первый из них – способ звукообразования. По названию элемента, ответственного за производство звука, выделяют несколько разных типов инструментов. К струнам относят арфу и фортепиано, а саксофон, так же как и флейта, это духовые инструменты. Аккордеон и простая губная гармошка являются язычковыми. Всевозможные барабаны – перепоночными инструментами. Есть и более редкие типы, например, пластиночные или стержневые. Вторая классификация по способу возбуждения звука. Причем в группе инструментов с одним и тем же звукообразованием можно выделить несколько групп с разным типом возбуждения звучания. Среди духовых выделяют дульцевые или свистящие, например, флейты. Тростевые или язычковые, например, кларнет, гобой, фагот. Мундштуковые или медные, это альт, тромбон, труба. Струны подразделяются на щипковые, это арфа, балалайка, и смычковые, это семейство скрипок. Третий тип типизации – способ звукоизвлечения. В группе ударных звук извлекается посредством удара рукой или молоточком, которые провоцируют колебания вибраторов любой формы – пластины, ксилофоне, стержни в треугольнике, барабаны, мембраны. Исходя из всего вышеперечисленного, получаем тройную классификацию. Фортепиано – это клавишные ударные, струнные музыкальный инструмент. Каждый этап эволюции человека находил свое отражение в музыкальной культуре. Век за веком музыка становится разнообразнее, сложнее, совершеннее с технической точки зрения. Развитие музыки проявляется в появлении новых музыкальных инструментов, более виртуозных, удобных, мелодичных. Многие существовавшие ранее музыкальные инструменты остались погребены в аналах истории. Другие же со временем усовершенствуются, становясь основоположниками целых семейств инструментов. Важную роль в развитии мировой музыкальной культуры сыграли такие инструменты, как орган, клавесин, фортепиано, флейт и многие другие. Самым современным на сегодняшний день типом музыкальных инструментов считаются электронные. Они создаются с использованием новейших достижений электроники и техники и способны производить кардинально новое необычное звучание. Электронные музыкальные инструменты – это целое явление в современной музыкальной культуре, породившее отдельное направление музыки и очередное подтверждение тезису параллельности развития культуры в целом и музыки в частности.
Гость студии.
В гостях у меня сегодня группа «Иделис», фронтмен группы Михаил Перов и Ольга Веденина, которая заведует в группе «Скрипкой». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, если честно, ознакомилась с вашим творчеством, но, как правило, до этого приходили ко мне в студию люди, с которыми я как-то контактировала. С вами я лично не имею знакомства, поэтому хотелось бы прям поподробнее с самого начала. Михаил, в каком году вы основались, группа?
Ну вот и познакомимся сейчас. В 2013-м это было, кажется. Ну, тогда у меня сольный концерт первый был в Доме ученых ЦАГИ Жуковском. Ну, вообще, Жуковского сами. И тогда мы играли со скрипкой Аней Трухиной, ну, это моя подруга. Тогда все и завертелось. Потом как-то решил, что нужно группу из этого сделать, потому что музыка все-таки подразумевает большей наполненности инструментальной. И пришли к тому, что в составе обязательно должна быть скрипка. Ну, после этого времени поиска музыкантов пришли в 2015-м, по-моему, да, Оль?
Я в 2016-м
пришла. Оля в 2016-м, да, пришла. Ну, уже дошла, можно сказать, к такому составу.
Скажите, пожалуйста, как вы отбирали музыкантов? Искали среди своих знакомых или привлекали через знакомых или давали объявления? У всех это просто настолько по-разному происходит. Некоторые просто берут и случайно встречаются и понимают, что каждый из них, например, гитарист, человек, который играет на соло-гитаре, встречает какого-то человека, который пишет песни, исполняет их, и они просто понимают, что из этого могло бы что-то получиться, и дальше уже как-то начинаются подтягиваться остальные. А как это у вас процесс происходит?
Да, у нас с сарафанным радио это как-то произошло. Через друзей, через знакомых. Олю я вообще в музыкальной школе достал.
Да, мне моя преподавательница по скрипке Бегтова Ирина Николаевна говорила о том, что вот есть такой Миша Перов, который пишет песни, вот он спрашивал, кого из скрипачей она может порекомендовать, вот она мне говорила, что вот, я тебя порекомендовала, может быть, он тебе когда-нибудь напишет. И вот где-то через месяц он мне ВКонтакте написал, что вот есть группа, если ты заинтересована, приходи. Я пришла, мне понравилось, и с тех пор уже год-полтора мы вместе играем.
То есть у вас даже с музыкальной школы еще поддерживаются?
Да, конечно.
Контакты.
Очень теплые, я бы сказал.
Ну, откуда возникла вообще идея скрипки? То есть это было у кого-то послышно? Или, ну, как вообще вы поняли, что без скрипки вообще никак?
Я вообще в бардовских кругах вращался очень долго, и бардовская песня, она в основном под гитару, и ничего больше, но иногда максимум, что там добавляют, тут как раз, ну, скрипка или баян. Баян явно в мое творчество не влезало, а вот скрипочка очень хорошо уживалась.
А вы песни писать начали в каком возрасте? Вы же еще играете на музыкальных инструментах, на каких, скажите, пожалуйста?
Да, фортепиано, гитара. Фортепиано немножко на задний план отошло, а вот гитара как раз на передний выходит постепенно. Надо только, как говорится, научиться на ней играть.
Да.
А вы в музыкальной школе учились, я так поняла?
Да, причем в одной соли.
Номер два.
Жуковская,
да.
Жуковская школа. В каком возрасте вы начали писать первый текст, и как вообще это получилось? Какое-то знаменательное событие этому предшествовало?
Да, дело в том, что лет в 12 я начал писать, но там не тексты были, там музыка.
в первую очередь была, и после этого интересно складывается вообще творчество, потому что сначала приходит в голову мелодия, а потом уже текст. Хотя на текст у нас делается, ну, такой жирный акцент, я бы сказал. То есть, не последнее в нашем творчестве дело. Это было, по-моему, 9 мая, ну, по крайней мере, подготовка к 9 мая. И нужны были военные песни, ну, чтобы исполнить на конкурсе. Как-то мне ничего не нравилось, а у меня было стихотворение хорошее. Ну, я попробовал, поиграл что-то, и получилось. Поначалу такое простенькое произведение, которое исполнил, вроде все удалось, понравилось людям, я решил дальше писать.
Какое ваше первое выступление, где оно было, не связанное с каким-то обязательным от школы музыкальной, либо в школьных стенах? То есть, где вы впервые выступили? Ну, либо как музыкант, либо как поэт, либо как это и то?
В бардовском клубе «Мы жуки», жуковский клуб.
А, он сейчас существует? Там,
да, он до сих пор существует, дает концерты периодически. Вот меня туда пригласили, по-дружески пригласили. Я пришел, выступил, понравилось. Ну, как-то вот отношения мы с ними поддерживаем до сих пор.
Ольга, скажите, пожалуйста, почему скрипка?
Этот выбор как-то сам собой был сделан. Родители всегда хотели меня с детства чем-то занять. Сначала это был спорт, я какое-то время на художественную гимнастику ходила, но, во-первых, я быстро поняла, что это не мое, мне это не давалось. И была у нас одна знакомая, у которой внучка ходила на скрипку. И вот родители как-то, ну, может быть, ты хочешь на скрипке заниматься? Ну, я так, ну, может быть. Потом я где-то в 4-летнем возрасте меня отдали в музыкальную школу, там была группа эстетического воспитания, там пели, танцевали, то есть каким-то такими вещами занимались. И учительницей по пению была моя учительница по скрипке, которая сейчас вот она у меня преподает. И на одно из занятий она принесла скрипку, и мне так понравилось. Я пришла домой и сказала, хочу заниматься на скрипке. Папа сначала сказал, только через мой труп, потому что сначала, когда ты учишься играть на скрипке, это просто ужасные какие-то звуки издаешь. Но мама меня поддержала, папа тоже сдался в какой-то момент. И у меня очень быстро начало получаться, и с тех пор меня родители в этом поддерживают.
А вы до сих пор учитесь?
Да. В музыкальной школе курс 7 лет, но я еще с подготовительного, получается, у меня 8, и дальше мы уже с моей преподавательницей вот поддерживаем контакты, я раз в неделю прихожу, мы что-то разбираем.
Поддерживать мастерство, так сказать.
Да, да.
Хорошо. И вот настал 2013 год, вы по сарафанному радио нашли первый состав. Скажите, пожалуйста, кто в него входил, какие музыканты, какие инструменты вы задействовали тогда?
Тогда в первый состав, получается, входила скрипка и, ну, у нас был, скажем, ударник, барабанщик, джимбист. И мы организовали концерт в клубе кино Жуковском, который находится над взлетом. В принципе, достаточно успешно. Нас привлекло, что там экран девятка стоит из плазм. И это смотрится очень круто, на самом деле. Но суть-то была не в этом. Суть, конечно, должна быть в звуке. Мы собрали на количество человек. В принципе, достаточно неплохое. Поняли, что дело идет. А нас еще статьи написали в жуковских газетах разных. Кстати говоря, что комично. Ну, это Оля расскажет эту историю. Она эту статью видела. Так мы тоже были уже знакомы досрочно. Ну и дальше, в общем-то, уже поняли, что надо куда-то развиваться. Другое дело, что у всех цели разные были, поэтому не сошлись.
Замечательная история. Готовя так в 2015-м, это где-то было весной, «Жуковские вести», по-моему, вот выложили как раз интервью с музыкантами группы «Иделис», тогда это вот были Миша и скрипачка одна, Наташа Парилова. Я в тот момент находилась в таком музыкальном поиске, это был прям пик моего желания что-то как-то воплотить себя как музыканта в жизнь. И вот я читала, и я так этой скрипачке завидовала, что вот она где-то там играет, а я тут сижу дома, что-то пытаюсь играть. И спустя полгода мне пишет Миша о том, что он меня приглашает в группу. И где-то, наверное, только через месяц-два я вспомнила, что да, это же та самая группа, о которой я читала, в которой я хотела играть. И, в общем, это такое, как мечты сбываются. Интересная история.
В каком году у вас произошла, так скажем, реорганизация?
Она шла постепенно.
Да, даже я ее застала. Когда вот я пришла, кажется, в начале 2016 года я пришла. У нас сначала был немножко другой состав, у нас был другой гитарист и другой барабанщик. И вот при мне они менялись. Гитариста мы до сих пор еще пока не нашли, мы в активном поиске.
А сейчас у вас действующий состав 4 человека.
Угу.
Это барабанщик, скрипка,
бас, ну и, собственно, гитара, вокал.
А какие у вас перспективы как раз-таки, может быть, по развитию музыкального составляющего? Хотели бы привнести какое-то звучание? Еще, может быть, есть какие-то задумки по внедрению инструментов?
Хочется больше, наверное, в рок уйти, то есть звучать более плотным звуком. Поэтому нам гитарист очень-очень нужен, и в него на самом деле все упирается, потому что уже надо делать записи, уже надо куда-то подаваться, допустим, на наши 2.0. Поэтому сейчас весь акцент на том, чтобы найти гитариста и хорошо записаться.
Ну, я думаю, среди тех, кто прослушает этот эфир, будет иметь в виду и найдет вашу группу ВКонтакте, и как-то с вами свяжется, будете проводить еще кастинг.
Опустил, смиренно брел ногами грязь сменная, весь карабан упал, лишивши сил, стеся его ложилась, как влетая. А солнце перед яростно с небес давно вожгло его родную келью, несет на шее плавящийся крест, упрямый одержим конечной целью. Лучи перегревают дверь земли, чернеет зелень, чтоб в шаре загнуться, а он как древо сам тебе сулит, упасть тебе под бегом распахнуться. А солнце светит яростно в небе, давно нашло его родную келью, несет на шее плавящийся крест, упрямый одержим конечной целью. И самый яркий луч не ослепит, мешая выгасать на путь оконный, пускай погода раны бить. Страшится он быть опалённым. А солнце перед яростно с небес давно вожгло его родную келью, несёт на шее плавящийся крест, упрямый одержим конечной целью. Солнце светит яростно с небес, давно вошло его родную келью, несет на шее плавящийся крест, упрямый одержим конечной целью.
Какое количество материалов вы уже успели записать с новым составом?
Ну, смотря что записью назвать, конечно.
Ну, что-то.
Но если так, скажем, демо-записи, то 3 у нас выложены. 3 песни, да. Со старым составом еще 2 есть. Ну, то есть, какая-то наполняющая, которую можно себе закачать в плейлист. Она есть. Вот это я для слушателей говорю, чтобы они не думали, что они зайдут ВКонтакт и увидят там, ого, господи, какой кошмар. Не будем мы подписываться на эту группу. Мы акцент еще на видеозаписях делали, с канала YouTube свой раскручивали какое-то время. В принципе, достаточно успешно.
А вы как-то работаете с аранжировками? Например, может быть, какой-то один трек по-разному сыграть во время выступления? Пробуйте как-то экспериментировать или чуть попозже?
У нас, по-моему, каждый раз по-разному, да?
Да, музыка – это как такая вещь, очень зависит от настроения. Когда одно настроение, ты играешь по одному. Бывает, выходишь на сцену, есть какие-то другие ощущения, и ты что-то изменяешь. Но чтобы так вот прям совсем кардинально, такого, наверное, еще не было.
Ну, вы как-то ловите настроение друг друга? То есть, если вы чувствуете, что кто-то поехал чуть-чуть более минорное настроение, как-то это на подхвате коллективе? Чувствуете друг друга в плане какого-то экспромта?
Я думаю, да. Тут суть в том, что музыка сложная. Она живая, у нас нет стабильного темпа, он постоянно меняется. И нам в любом случае приходится друг под друга подстраиваться. Mm-hmm. Если мы этого делать не будем, то кто в лес, кто под дрова. И барабанщик наш, Сережа Воронцов, когда мы с ним говорили, он на самом деле благодарил за то, что мы друг другу даем какой-то определенной вольности. Каждый раз можно что-то привнести, звучать по-новому, mm-hmm. и нет каких-то рамок, ограничений. В данном случае и это повышает, не знаю, чувствительность, какую-то интуитивность в отношении друг друга.
По поводу жанра, как вы можете назвать жанр, в котором исполняетесь?
Хочется мне скинуть ответственность на кого-нибудь, например, на Олю, чтобы она озвучила.
Когда я пришла в группу, я вот читала на страничке ВКонтакте, что Миш придумал назвать этот жанр городской фолк. Я бы сказала, что да, тут такая у нас очень важная доля фолка приходится на нашу музыку, там кельтские мотивы какие-то. Мне кажется, что все-таки есть еще какая-то доля такого поп-рока, софта, такого мягкого звука.
А вы хотите в рок-н-ролл, да, в рок?
Не в рок-н-ролл, но более в такой вот рок.
Плотный, просто да. Утяжелить немножко звучание, да, чуть-чуть. Это не значит, что мы будем, конечно, рубить металл, носить длинные волосы все. Но это нужно просто для драйвовости, что ли. Если глобально вообще так задуматься, то мы фолк-рок.
Да, да.
Ну и в самом общем понятии. Ну, конечно, есть оговорки.
А по поводу выступления, география. Вы в Жуковском выступаете в основном? Или у вас есть какие-то вылазки, может быть, какие-то сборные концерты, какие-то солянки в клубы, в другие города, фестивали, что-то такое? Ну, или в планах, может быть, есть какие-то?
Вы знаете, так получается, что мы больше даже в Москве сейчас на нынешний момент выступали, чем в Жуковском. Mm-hmm. Хотелось концерт организовать в Жуковском или в Раменском, но мы к этому пришли только, получается, в конце апреля. А там уже начинаются свадьбы, все дела, и клубы все забиты. В общем-то, расписание уже установлено, поэтому, ну, сейчас решили отложить. А так мы делали уже сольный концерт в клубе «Афиша» в Москве. То есть, это, в общем-то, ну, какой-то уровень, скажем, для группы, которая всего год играет в нынешнем составе. В фестивале «Эмердженсы» участвовали, это международный фестиваль. В России он, может быть, ну, не так раскручен, но, тем не менее, достаточно престижный. Думаем дальше развиваться примерно в этом же направлении, покорять Москву, что ли. И хочется, конечно, концерт устроить для аудитории, которая представляет большую часть нашей аудитории, получается, для жуковских, раменских. Mm-hmm. Но вот нужно найти площадку какую-то mm-hmm. в наших городах, а это не так легко.
Вы вообще хотели бы, чтобы музыка для вас переросла в какую-то профессию и, так скажем, основную деятельность? Либо это все-таки останется на уровне какого-то хобби? Хотите мировой славы или не хотите?
Мне кажется, хорошо, что если человек говорит, что он не хочет мировой славы, он лукавит в какой-то степени, потому что все хотят какого-то признания. Но я еще не уверена в том, что это будет именно музыка. Я еще в таком в поиске себя. Но музыка в любом случае будет всегда занимать важную часть моей жизни, даже если это будет хобби. Где-то выступать, для меня это всегда приятно, такой заряд эмоций.
То есть у вас есть какая-то цель двигаться дальше, развиваться, чтобы вас слышали как можно больше, потому что музыканты, которым, ну, уже за 30, они уже как-то поиграли, уже как-то поняли, уже как-то обзавелись семьями, устроились на какую-то стабильную работу и уже как-то приняли тот факт, что не всем открывается большая сцена, и для кого-то действительно музыка отложилась раз и навсегда, осталась где-то в прошлом, а для кого-то это остается таким хобби отдушиной раз в неделю. Кто-то сам собой тихой грустью, кто-то с каким-то небольшим составом собираются, тихонечко играют, общаются. Вы как вообще собираетесь пробивать, так скажем?
Ну, скажем так, в моей жизни был период, когда мне нужно было выбрать музыку или что-то другое, и я выбрала что-то другое. Я никогда не хотела поступать там в какое-нибудь музыкальное училище. Во-первых, потому что я люблю классическую музыку, но не настолько, насколько люблю экспериментировать в каких-то других жанрах. Мне это как-то более интересно. Но пока я вот нацелена на получение высшего образования. Я тут недавно в лингвистику ударилась, поэтому решила пока попробовать себя в этом, а там посмотрим. Но с музыкой я пока расставаться не готова.
Ольга, вы тексты пишете? Лингвистика как-то способствует?
Я люблю писать, но я плане поэзии так, у меня не очень хорошо получается. Мне было когда 13, знаете, такой ужасный возраст, когда все так плохо, депрессивно. Я писала какие-то грустные стишки, но недавно я их перечитывала и думала, господи, это же какой-то кошмар. Главное, чтобы этого никто не увидел. Сейчас я пробую себя в прозе, пишу какие-то рассказики, там у меня даже небольшой блог есть. Кто-то его, наверное, даже читает. Но это скорее, опять же, тоже для себя.
Михаил.
Если касательно развития группы в целом, да, конечно, хотим мы и мировой славы, всего. Мы все, я думаю, достаточно рационально относимся к этому моменту, потому что в современном мире, чтобы добиться какой-то суперславы, нужно, ну, во-первых, иметь материал, который всем придется по душе. А сейчас очень много вирусного материала, то есть люди не склонны слушать и вдумываться, к сожалению, конечно. А у нас такая все-таки серьезная, я считаю, музыка. И мы настроены на то, чтобы развиться хотя бы до определенного уровня. Ну, то есть, если в России нас будут хорошо знать, я думаю, это уже будет неплохо.
Ну, то есть, планка какая-то все равно есть.
Не планка, скажем, приоритет на 5-10 лет.
Ну да, среди такого количества огромного очень трудно что-то качественное отыскать.
Знаете, как говорят, нужно выстрелить в какой-то момент. Ну, если выстрелим, так, ну, мы же против не будем.
Да, конечно.
Может быть, это и профессиональной в какой-то мере деятельностью станет. Я тоже, на самом деле, не склонен прямо музыкой заниматься всю жизнь с утра до вечера. Я сам лингвист по образованию, переводчик. И сейчас я в детском центре преподаю английский. Ну, то есть, в большей степени даже в психологию ударился. И мне нравится это. Скажем, у меня приоритет 50 на 50 сейчас. У меня есть профессия, да, которая мне, ну, и деньги приносит, кормит, и в то же время есть определенный интерес в этом. Есть музыка, которая представляет, конечно, больше интерес, но я понимаю, что я не могу сейчас полностью всю свою жизнь посвятить этому делу. Поскольку мы, в принципе, со всеми музыкантами в этом сходимся, то у нас и цели общие выстраиваются.
Название группы. Откуда, почему, что значит?
Все хотят выведать у нас эту информацию, но это большой секрет. На самом деле, мы до легенды названия еще не думали. Есть такой момент у музыкантов, у многих. Они хотят к названию самому придумать какую-то историю красивую. Вот. У нас она, в принципе, есть уже в головах, но мы ее раскрывать в ближайшее время точно не готовы. Оля только что узнала, что у нас есть история.
У нас есть история. На самом деле, я когда только пришла в группу, я еще, ну, идолис и идолис. Ну, ладно. То есть, для меня скорее было важнее, что я там с какими-то людьми играю, реализую свой потенциал музыкальный, и через полгода у меня так идолис. И я пишу Миша, а что такое идолис?
Ну, вы знаете, я тоже тут уже ближе к концу эфира почему-то вспомнила название идолис. В общем, правда не будет, да?
Давайте так, будет тизер небольшой. Это кельтское имя девушки. И обозначает оно щедрое. Но так, чтобы рассказать все детали, мы пока не готовы.
Что вообще для вас музыка? То есть вы смогли бы какую-то альтернативу выбрать музыке? То есть если вам что-то предложат, например, у вас есть какая-то мечта, и вам предложат бросить занятия музыкой, тем самым вы получите вот что-то. Вот я хочу понять, что для вас значит музыка, и насколько она сильно для вас важна. Есть ли что-то сильнее, что вы могли бы променять ее, или просто что для вас музыка? Вот она есть, а вот ее нет в вашей жизни по разным причинам. Вот если это прямо вот сегодня случится, ваши ощущения?
У меня было бы ощущение пустоты, например. Я не представляю себе сейчас свою жизнь без музыки. Совсем не представляю, тем более она мне и в других сферах жизни помогает, помимо выступлений на сцене. Но к тому же музыка – это способ донесения мыслей своих до людей. Получается, если отрезать этот путь, получается, коммуникация сходит на нет.
Да, я вот полностью с Мишей согласна. Я вот на данный момент не представляю себе вообще, какая у меня может быть мечта, из-за которой я бы отказалась от музыки. Мне кажется, что просто музыка — это нечто, что меня определяет, и многие, даже мои знакомые, которые там про меня рассказывают кому-то, одна из важных вещей, которые они упоминают, это то, что вот она играет на скрипке. Одна из моих как бы отличительных особенностей. И я бы не стала отказываться никогда.
Короче так, если у меня будет девушка, которая скажет, выбирай между мной и гитарой, ну, вот, я выгоню эту девушку из дома.
Да, да, правильно.
Копил я на машину, купил велосипед. Веселая картина, ведь денег больше нет. И вот кручу гитары, с дороги уходи. По скорости едва ли уступит Ауди. We'll be right back. копил я на собаку, купил себе кота. Бывает в жизни всяко, но это красота. Он ходит в магазин за свежим молоком, сардельки и свинины приносит мне тайком. Копил деньжат на доме, купил себе шалаш. Соседи будто в коме, а я веселый аж. Теперь там летний отдых свой буду проводить, при солнечной погоде пруду мальку крутить. На что сейчас коплю я, увы, не знаю сам. На вещь поди какую или веселушку там. Котом нам легче будет решить на этот счет. Коты умнее, чем люди, а не наоборот.
По поводу вашей аудитории хотел бы узнать, поскольку у вас планы наполеонского характера, вы хотите развиваться, расширяться, у вас есть какой-то уже сплоченный круг людей, которые, ну, например, даже поскольку вы Жуковского, например, которые регулярно, ну, если не получается там выехать в Москву, то хотя бы мероприятия, в которых вы участвуете, приходят вас послушать. То есть какой-то постоянный зритель, слушатель у вас есть?
Да, есть, конечно. Но, правда, это небольшая аудитория, скажем, и она в большей степени состоит из знакомых тем или иным образом. Но, тем не менее, она есть, они приходят поддержать, послушать. Но есть в нашей аудитории уже и незнакомые люди. Мы какое-то время группу ВКонтакте пытались раскручивать, и туда добавлялись в том числе из Раменского люди, и говорили: «Ого, как классно, ребята, да, давайте я пришел на ваш концерт». Но дело в том, что нужно, да, сначала организовать концерт в Раменском или Жуковском, чтобы туда эти люди пришли. Но они следят за нами, иногда даже отписывают там комментарии или просто личные сообщения пишут, что ребята, классно, вот это мне понравилось, там это не понравилось.
А как часто вы вообще выступаете?
Сольные концерты или какие-то крупные фестивали, ну, сейчас статистика уже гораздо лучше,
да,
то есть
да, да.
Раз там в месяц, в два месяца где-то получается так. А так, акустические какие-то концертики на площадках, ну, бывает раз в месяц даже.
Вот скажите, поскольку вы пишете тексты, как вообще приходит, что вы идете по скверу, и вот вас накрыла волна вдохновения, вы садитесь в этом сквере, берете какой-то билет проездной на электричку, срочно ищете, чем записать, и начинаете как-то строки складывать, или как процесс вообще происходит? Внезапно, или, знаете, как есть такое выражение, что вдохновение должно застать за работой человека? Для вас это труд или это какое-то такое озарение, которое приходит вне зависимости от того, где вы находитесь, что происходит в вашей жизни, то есть как это у вас происходит?
И так, и так. Во-первых, по ситуации. Иногда нужно действительно сесть за текст и доработать его. Потому что Оля согласится в этом со мной, поскольку пишет сама тоже. А иногда оно как-то само прилетает, навевает. Но в основном это от эмоционального состояния, конечно, зависит. Если человек на взводе или в эйфории, то у него открывается какая-то еще там чакра, не знаю, что там открывается, и он может делать, скажем, больше, чем в стандартном своем состоянии. Вот у меня это было так несколько раз. Так в основном пишутся почему-то грустные песни. То есть это состояние такой глубокой депрессии, может быть, даже. Иногда. Но благо оно не всегда со мной случается, чтобы я не был веселым человечком. А иногда, особенно в последнее время, приходится дорабатывать или ловить это ощущение. У меня был случай, что последнюю песню, нашу песню про поезд, очень сложно она шла, очень сложно дорабатывался текст, и мы с моим другом пошли на станцию отдых в Жуковском и просто смотрели, как приходят поезда, как мимо проходят, слушали звуки, цепляли какие-то детали из картины, чтобы это реализовать потом в тексте, ну, заключить в метафоры. Так что бывает вот и такое.
Ольга, скажите, пожалуйста, у вас бывают такие состояния, когда вы всегда можете просто взять инструмент и начать играть? Или бывают такие состояния, когда вы просто не можете играть? Не получается, не идет, все.
Если смотреть в плане написать что-нибудь, то бывает такое, что иногда собираемся на репетиции, а у меня вот совсем не идет что-то, и я такая вся. У меня настроение плохое, не хочется, и я уже когда все закончится, когда я пойду домой. А иногда вот бывает, что оно само идет, иногда дома вот сижу, что-то делаю, и тут такое: надо что-то сыграть. И я достаю скрипку, выгоняю сестру из комнаты, и что-то вот мне такое вдохновение идет, да, играю. Бывает.
Ну хорошо, ну давайте еще такой вопрос. Есть ли какой-то портрет, на ваш взгляд, современного музыканта? Нет, потому что музыка разная бывает. И рэперы могут себя музыкантами назвать. Портрет современного, так скажем, рокового исполнителя.
Я бы сказал, что сейчас нужно от рок-музыканта. Вот так. Нужен ум, наверное. Изначально это подразумевалось, когда рок-музыка создавалась, то есть это был такой взгляд вот со стороны, интеллект.
А потом что-то пошло не так,
да? Потом что-то пошло не так, да. Ну, в частности, когда музыка стала совсем популярной, ну, а попсовилась, что ли.
Да.
Вот, тогда и рок тоже стал немножко попсой, потому что из самой музыки ушла умная составляющая интеллектуальная из текстов. Я лично противник этого, конечно, большой, потому что я считаю, что рокеры, помимо того, что они разгильдяи, они должны быть еще умными людьми. Но это лично мое мнение. А что сейчас из себя представляет портрет рок-музыканта, очень сложно представить, потому что очень большое, как вы говорите, разнообразие. Mm-hmm. То есть
шаблона нет.
Они могут быть и в кепке, и в косухе, а могут быть и в кепке, и в косухе.
Да, да, сейчас всякое бывает.
В самых экстремальных случаях.
А внутренняя составляющая, вы говорите, ум. Ум – это что? Это цитировать классику, как поэзию, так и прозу, или это что-то врожденное?
Вот, кстати говоря, даже не считаю цитирование, наверное, показателем ума, потому что это скорее показатель знаний.
Угу.
Наверное, это работа с аудиторией, с донесением до них каких-то мыслей, возможно, новых, ну или, по крайней мере, злободневных. Вот это и есть то, о чем я говорю.
Возможно ли выработать этот ум? То есть я просто хочу понять, на ваш взгляд, человек рождается с этим умом или это какая-то рутина работы? Есть же такие факторы, как что-то врожденное, есть такие факторы, как колоссальная работа, которая в процессе приводит к каким-то благим результатам. А есть так, что ничего не берет, все бесполезно.
Сейчас на первый план выходит мой внутренний педагог. Я вам скажу, что, конечно, это работа в основном. То есть есть определенные задатки в человеке, есть гены, конечно, они всегда будут решать, но тем не менее я видел людей, которые из ничего развивались в нечто колоссальные.
Угу.
Я считаю, что любой человек, в принципе, может так развиться, но нужна мотивация.
А где ее взять?
А вот пускай рокеры эту мотивацию дают. На самом деле музыка имеет огромное значение, огромную силу, потому что она не просто мотивирующий фактор, она еще, как бы так выразиться, научно не получится выразиться, она добавляет крутизны. И поскольку я не знаю такого человека, который не слушает музыку, то каждый человек из музыки черпает что-то для себя. И если музыка несет правильную информацию, то человек будет развиваться. Но опять же, это я, конечно, в философию углубляюсь, но это вот лично мой подход, может быть.
То есть рок-музыкант – это тот человек, который подает какие-то совершенно недурные мысли, а глубокие философские, в совокупности с музыкой?
Наверное, да. Но я для себя, по крайней мере, вот так выделил эту линию рок-музыки.
И напоследок, есть ли у вас какие-нибудь либо супер интересные истории, либо какие-то пожелания, наставления слушателям. Что бы вы хотели такое сказать? Последним аккордом.
Оля, давай, как старейшина нашего коллектива.
С каких-то пор я стала старейшиной нашего коллектива.
Поскольку Оля самая молодая.
Да.
Ей всего 17 лет, насколько я знаю.
Да, я совсем еще юна. Сейчас я попробую сказать что-нибудь умное. Сейчас некое такое лирическое отступление. Мне кажется, что сейчас очень многие люди слушают музыку, и порой даже на каком-то подсознательном уровне они что-то оттуда черпают, и у меня есть много знакомых, которые хотели бы посвятить себя музыке, но что-то им мешает. Например, родители, которые говорят, что образование важнее, сначала получи высшее образование, а потом давай уже там своей ерундой занимайся, получи профессию, а потом играя на своем пианино, такие вещи. Мне кажется, что человек в первую очередь должен идти за своей мечтой, как бы это попсово ни звучало. Если ты будешь делать то, что тебе не нравится, ну ты никогда, ни при каких вот там усилиях, которые ты прикладываешь, ты никогда не добьешься какого-то успеха, которого от тебя ожидают другие. И вообще, мне кажется, что не нужно идти за какими-то ожиданиями от других, которые другие люди возлагают на тебя, каких-то надежд. Человек сам должен возлагать на себя какие-то надежды и идти вперед по жизни. Вот что я думаю. Такая мысль ко мне вот сейчас пришла.
Ну, я думаю, что на этом мы покончим. Спасибо большое, что нашли время и к нам пришли в студию.
Спасибо вам.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Огряных пожара заката, долины зеленых цепей. Всех всем приснилось когда-то, зовущим, влекущим к себе. И это как жизнь не начало, как выбил над миром снастей. О, как нам сердца крыляло дыхание влаги твоей. Шли месяцы, двигались годы, и вот привело нас туда, где плещут соленые воды и светит над морем звезда. Где жизнь осененная флагом и ветер поет обоя. Где мужество, труд и отвага, основа всего бытия. Сердце колотится чаще, и медная блещет заря. Суровых, голодных, кипящих, великих военных моря. И ветром, и горькою солью груди пропитали сердца. Уже командирской борей становится воля бойца. Прорваться, найти, уничтожить, из мрака ударить опять. И подвиги в море умножить, и выстрелы зря не терять. Дым порока сладкого горе, и ветер находит с кормы. Великое грозное море, и море хозяева, и море хозяева, и море хозяева мы.
В эфире «Музыкальный час». Продолжаем выпуск. Музыкальные новинки недели.
Российский рэп-исполнитель Рич выпустил свой новый альбом. Пластинка под названием «Литий» вышла 19 мая и включила 9 треков. В прошлом году у музыканта вышел совместный альбом с Захаром Прилепиным под названием «Океан». Британские инди-рокеры The Cooks выпустили сборник лучших песен, который получил название The Best of So Far. Пластинка вышла 19 мая и включила 17 треков, а также две новые песни Be Who You Are и Broken Wolf. Участник легендарной группы Король и Шут, питерский рок-музыкант Андрей Князев вместе со своим коллективом Князи выпустил новый студийный альбом. Пластинка получила название «Узники долины снов» и вышла 19 мая. Группа ДДТ представила сборник лучших песен под названием «История звука». Трек-лист диска составлен из 37 композиций, написанных за 37 лет существования группы. В сборник включена одна новая песня «Любовь не пропала». Все остальные хорошо известны публике по студийным альбомам. Группа Би-2 представила свой новый мини-альбом под названием «Летчик». Он включил в себя три трека, среди которых, помимо оригинальной версии трека «Летчик», также вышел ремикс «By Max Хмара» и кавер на песню «Хали Гали Кришна» группы «Агата Кристи», записанный с Глебом Самойловым.
День в истории музыки. 24 мая 1956 года в швейцарском Лугано прошел первый конкурс Евровидения, в котором приняли участие 7 стран. Победила исполнительница Лайс Эссия, представляющая Люксембург и Швейцарию с песней «Refrain». В 1968 году The Rolling Stones выпустили сингл Jumping Jack Flash в Англии. В 1969 году альбом Боба Дилана Nashville Skyline признан номер один в Англии. В 1969 году песня Beatles Get Back первой в чарте синглов, где и оставалась в течение 5 недель. В 1975 году сингл 8 Wind and Fire Shining Star номер один в США, первый и единственный у группы. В 1999 году британская Королевская почта выпустила почтовую марку на 19 пенсов с изображением Фредди Меркьюри. Коллекцию самого Меркьюри почтовая служба выкупила еще в 1993 году. На марке был изображен сам Фредди на конкурсе Live Aid в 1985 году. В 2002 году Пол Маккартни открыл свою первую выставку в графике в Ливерпуле «The Art of Paul McCartney». В 2003 году в Москве на Красной площади состоялся исторический концерт Пола Маккартни. В этот день родились. 24 мая родились. В 1941 году Боб Дилан, легендарный американский рокер, одна из самых влиятельных фигур в роке. В колледже взял псевдоним в честь знаменитого валлийского поэта Дилана Томаса. Начинал играть на улицах в Нью-Йоркском районе Гринвич-Виллидж. Музицировал в кафе, где его и открыл один из боссов Columbia Records Джон Хаммонд, участник Traveling Wilburys под псевдонимом Lucky Wilbur. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2016 год. В 1944 году Патти Лабель, американская поп-певица, ветеранша и лауреат множества профессиональных наград. В 1946 году Стив Аптон, барабанщик из Wishbone Ash. В 1972 году альбом номер 3 в Англии Argus и еще 8 пластинок UK Top 40. В 1952 году Александр Лерман, один из первых советских рок-героев, участник и один из основателей группы «Ветер перемен», участник «Скоморохов», «Веселых ребят», с 1974 года «Аракс». В 1952 году Марк Церон, французский музыкант, барабанщик и продюсер, один из наиболее влиятельных продюсеров эпохи диска в Европе. В 1960 году Гай Флетчер, британский клавишник, бывший участник Dire Straits, ныне сольный артист и студийный музыкант. В 1962 году Артур Беркут, вокалист группы Ария, в прошлом пел в автографе. В 1964 году Олег Скрипка, украинский музыкант, мультиинструменталист и общественный деятель, актер, вокалист, автор песен, лидер группы «Вопли Ведоплясова». В 1965 году Дженс Бейкер, басист нового состава «Running Wild». В 1969 году Рич Робинсон, гитарист группы «Black Crowes». Прискорбная дата. 1963 году скончался Элмор Джеймс, американский блюзовый гитарист. Его песни исполняли Флетвуд Мак, своим учителем считали Джимми Хендрикс, Биби Кинг и Джейн Ричардс. В 1974 году умер от рака в 75 лет Дюк Эллингтон, легенда джаза. В 1991 году скончался Джим Кларк, певец и композитор, участник The New Christy Minstrels и The Byrds. В 2010 году ушел из жизни Пол Грей, басист металлической группы Slipknot. Афиша фестивалей.
С 26 по 28 мая в Московской области пройдет фестиваль «Музыка под небом». Местом проведения фестиваля «Музыка под небом 2016» станут окрестности храма Преображения Господня в селе Остров Ленинского района Московской области. В селе для этого выделены три площадки. Первая – основная сцена у храма Преображения Господня. Вторая – сцена в рыболовой усадьбе Остров. Третья – смотровая площадка рядом с прудом и футбольным полем. Расстояние между храмом и усадьбой составляет около 1500 километров. Автостоянка для гостей фестиваля будет находиться в роще села. Гостей фестиваля ждет уникальная программа, подготовленная специально для семейной аудитории. Фестиваль начнется в 16:00 на территории храма с выступления оркестра под управлением Фабио Мастранджело. Семейный клуб и рыболовная усадьба «Остров» распахнет свои двери для любителей итальянской оперы. Для зрителей будут исполнены увертюры, арии и дуэты из опер «Беллини» Доницетти. В субботу для любителей путешествовать всей семьей команда фестиваля приготовила настоящий подарок – киноконцерт «Галопом по Европам» с видеопроекциями на храм. В воскресный день для всех гостей фестиваля пройдут народные гуляния, где будет править бал духовой оркестр. Под его аккомпанемент на танцполе закружатся призеры конкурса бальных танцев города Москвы. А рядом проведут творческие мастер-классы для детей. Детей от 3 лет ждут музыкальные сказки и квесты от контрабас-квартета, которые пройдут внутри храма Преображения Господня. Детям, которые занимаются музыкой, а также их родителям, будет интересно посетить концерт «Чудо-дети» с участием юных победителей международных детских конкурсов в сопровождении оркестра. Входной билет на фестиваль от 500 рублей.
27 мая на территории Воронцовского парка состоится семейный фестиваль-пикник «Metro Family». Мероприятие пройдет с 10 утра до 7 вечера. «Metro Family 2017» – это большой праздник для детей и родителей с огромным количеством развлекательных, обучающих, интерактивных площадок. Посетители фестиваля «Metro Family 2017» ждут обучающие воркшопы, развлекательные мастер-классы, интерактивные музеи, образовательные лекции, турниры и соревнования, конкурсы с призами. Вход и все развлечения на фестивале бесплатны.
С 1 по 12 июня в Москве состоится фестиваль «Времена и эпохи». Тема фестиваля этого года – историческая реконструкция, ее возможности и достижения. «Времена и эпохи 2017» меняют формат. Теперь это не просто мероприятие в Коломенском, посвященное конкретному периоду. Фестиваль становится грандиозным конвентом из 6000 реконструкторов со всего мира, которые целых 12 дней будут представлять эпохи от античности до 20 века. «Времена и эпохи» собрания станет настоящей выставкой достижений реконструкторского хозяйства, площадкой для обмена идеями и опытом. «Времена и эпохи 2017» – это 30 площадок, 6000 участников и 12 эпох. Идея фестиваля – собрать в столице все лучшее из мира, реконструкцию со всего света. Разные эпохи переплетутся на улицах и в парках в единое историческое действо. Москвичи и туристы будут гулять по центру от одной эпохи к другой, ездить в парки, чтобы посмотреть сражения 17 века, бой легионов с варварами или лагерь русской императорской армии. «Времена эпохи 2017» начнутся 1 июня с прибытия на станцию «Подмосковная» ретро-поезда с реконструкторами, представляющими все временные периоды фестиваля. Кульминацией времен и эпох станет пограничная битва 17 века. Она произойдет 11 июня в музее-заповеднике Коломенской. Это самое масштабное событие фестиваля. В разных частях парка Царицына расположатся лагеря петровских солдат и римских легионеров. На Тверском бульваре посетители встретят команды реконструкторов со всего мира. Они будут постоянно сменять друг друга, то уезжают для участия в парковых фестивалях, то возвращаются для неформального общения с коллегами и гостями. На Кузнецком мосту можно взглянуть на повседневную жизнь персонажей минувших эпох, которые поселятся в прозрачных домиках соток, и понаблюдать за археологами, обрабатывающими проекты, найденные при раскопках в Москве. На улице Восточной расположится парк средневековых осадных машин. Новый Арбат преобразится в боевую арену, на которой сойдутся в поединках лучшие средневековые воины. А на Чистопрудном бульваре гости перенесутся во вторую половину 19 века на живописный Севастопольский променад. Вход свободный.
27 и 28 мая в Москве в клубе Stadium Life пройдет очередной фестиваль. Urban Culture Festival 2017 – это самый масштабный фестиваль уличной культуры в России. UKF набирает обороты и готовится раскачать две столицы в начале лета. В этом году Москва впервые примет эстафету на одной из лучших концертных площадок города – Stadium Life. Через неделю фестиваль Urban переместится в Петербургский музей стрит-арта. Вход от 1500 рублей.
26 мая в Москве в клубе «Бруклин Холл» состоится большой совместный концерт двух ярких и легендарных представителей отечественной тяжелой сцены – группы «Гран Кураж» и группы «Арда». В рамках мероприятия, которое носит название «Moscow Rock Show 2017», оба коллектива сыграют большие специальные программы из культовых боевиков, хитов и лирических баллад. Все лучшее, что было создано музыкантами двух коллективов за долгие годы существования, будет исполнено в один день и на одной сцене. данном фестивале также примут участие группы «Второе дыхание» и «Метал Морган». Входной билет от 500 рублей. На этом наш эфир подходит к концу. Услышимся через неделю.